Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Второй день возобновленной антитеррористической операции на востоке Украины. Украинские военные говорят о тысяче убитых сепаратистов и освобождении нескольких населенных пунктов. Сегодня вечером в Берлине состоятся переговоры министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Выступление Владимира Путина перед российскими дипломатами в США считают пропагандой попытку поставить украинский кризис в один ряд с конфликтами в Сирии, Ливии и Ираке, но отмечают смягчение риторики российского президента в разговорах об украинском кризисе. В Санкт-Петербурге суд рассматривает сегодня иск прокуратуры против ЛГБТ-организации «Выход», не желающей признавать себя иностранным агентом. Хорошая мина при плохой игре. Президент Российской академии наук Владимир Фортов встретился с журналистами и поддержал передачу части функций академии новому государственному агентству. Ученые же говорят, что битва с чиновниками за смягчение реформы РАН проиграна. Радикальные исламисты, контролирующие северо-восточные районы Сирии и значительные территории Ирака, объявили о создании нового исламского государства. А также 50 лет американскому Биллю о гражданских правах и результаты последних матчей 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Бразилии. В Донецкой и Луганской областях Украины сегодня продолжилась возобновившаяся после перемирия антитеррористическая операция украинской армии против вооруженных сторонников самопровозглашенных народных республик. По заявлениям военного руководства, накануне, в первый день после перемирия, были убиты около 1000 террористов, взяты под контроль несколько населенных пунктов, в том числе поселок Металлист под Луганском, за который уже несколько раз шли кровопролитные бои между бойцами Национальной гвардии и сепаратистами. В то же время, как сообщил сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сложной остается обстановка в аэропорту Луганска, который занят украинской армией. По словам Геращенко, аэропорт отрезан от поддержки основных сил операции, подходы к нему заминированы. Заминированным оказался и пограничный пункт Должанский, о взятии которого сообщили накануне вечером военные. Сейчас над разминированием работают саперы. Потери армии за минувшие сутки 4 человека. О жертвах среди мирного населения достоверных данных нет. Известно лишь, что наиболее сильные разрушения в результате обстрелов в ночь на среду причинены жилым домам в Краматорске. Правда, как и раньше, стороны конфликта возлагают ответственность за стрельбу друг на друга. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Боевые действия под Луганском начались накануне. Сегодня утром в городе вновь сработала сирена воздушной тревоги. Слышен гул самолетов. Из зоны боевых действий под Луганском доносятся взрывы. Очевидцы говорят о том, что в городе упали артиллерийские снаряды. Как сообщают в Луганском городском совете, два из них разорвались в здании школ. Жертв нет. За сутки в самом городе произошло несколько вооруженных столкновений. Пострадали два человека. На перекрестке Щербакова в Луганске веб-камеры зафиксировали передвижение колонны БТР. Куда они направляются, неизвестно. В городском совете сообщили, что накануне вечером была приостановлена работа нескольких насосных и канализационных станций из-за боевых действий в окрестностях областного центра. В полдень по Москве корреспондент Луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева рассказала «Радио Свобода» о том, какова обстановка в городе. В ходе разговора начались обстрелы, они слышны на аудиозаписи.
Сейчас в данный момент включили сирены, которые предупреждают о воздушной опасности. Пока звуков самолета не слышно, было два взрыва, я так понимаю, в стороне поселка Металлист, это пригород Луганска, но точно пока сказать не могу. Вот. Но, собственно говоря, пока ждем. Вчера у нас был очень такой напряженный день, у нас была и авиация, и обстрелы, силы АТО спускаются ближе к городу, подбираются. Вот они, я так понимаю, освободили поселок Металлист, это пригород Луганска фактически, и спускаются ниже, ведут наших террористов, ополченцев в город, пытаются их взять в кольцо. Всю ночь у нас гремели взрывы, как, собственно говоря, и весь день. Ополченцы выставили в одном из районов города свои танки, БТРы, но в конечном итоге они все-таки поехали туда, в этот поселок Металлист, я так понимаю, укреплять свои силы. И, видимо, им это не помогло. Пока звучат сирены, ждем, где будет вестись обстрел.
Известно ли что-то о жертвах вот за прошедшую ночь и за вечер?
Жертв среди мирного населения, насколько мне известно, нет. По пострадавшим тоже ничего не известно, потому что у нас вчера в городе упали 3 снаряда, 2 без разрушений, 1 с разрушениями, но там никто не пострадал. Это либо были болванки, либо осветительные снаряды. Вот, но один взорвался, но там пострадавших, погибших нет. Вот те вот снаряды, вот три, вот только за них известно, а остальные куда падали, пока неизвестно.
Ну, то есть воевали за «Металлист», а что с «Изварина» вам известно?
С «Изварина», насколько я понимаю, там продолжаются вот какие-то боевые действия. Официальных просто по ним никаких нет информации, поэтому мы смотрим вот за ходом событий. Самолеты прилетели. Слышно, это обычно штурмовики прилетают и истребители. Мне просто интересно, куда они летят.
Вы расскажите, пожалуйста, какова обстановка в городе? И вообще, как жители воспринимают то, что силы АТО идут на город? Я так понимаю, что вас давно достаточно ждут уже.
У нас ждут. Просто у нас наши ополченцы занимаются беспросветным мародерством. У нас постоянно сбирают машины, забирают людей насильно в ряды армии Юго-Востока, потому что им не хватает людей. Но, в принципе, город как бы живет своей жизнью. У нас работают магазины, хотя сейчас они начали работать, намного сократили свой график рабочий, там до 6 вечера приблизительно. Но, опять же, таки, если включаются сирены, то все закрывают бизнес, все уходят. Транспорт работает как и работал, свет, вода, все есть, поэтому он сильно пока это никак не складывается, вот эти все боевые действия пока не сказываются, на что-то взорвалось. Ай, простите, пожалуйста, нас и грибла.
Что касается захвата заложников для помощи армии Юго-Востока, сегодня председатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев сообщил, что ополченцы получили схемы подземных ходов под городом и заставляют заложников их расчищать. Шальные снаряды вызывают наибольшее беспокойство жителей Луганска, говорит главный редактор «Луганской реальной газеты» Андрей Дегтяренко. Горожане паникуют, а информация поступает самая противоречивая.
Паника началась еще вчера. Видно было из окна редакции, видели, как люди убегали на улицах. То есть, если раньше достаточно спокойно ходили по улицам, сейчас все чаще встречаешь людей, которые бегут. Сейчас не первую неделю очень мало машин, ездят в автомобили с ополченцами в большом количестве. Вчера же ехали скорые со стороны Макарова. Сегодня буквально с утра в Артемовском районе, тоже недалеко от центра, в дом на квартале Гаевого попал снаряд. Не разорвался, проделал дырку большой в стене в трехкомнатной квартире к женщине. Слава богу, она не пострадала. Никто не может понять, откуда этот снаряд взялся. Такое ощущение, что это танковый бронебойный снаряд. Постоянно летают самолеты, взрывы, дым с северной и восточной окраины города. Близит, все ближе и ближе. То есть шальные снаряды забрасываются достаточно далеко от места боев в городскую черту. Если раньше велись все бои на окраине города, страдали в основном поселки, которые недалеко примыкают к Луганску, сейчас уже городская черта. Вот квартал Гаевого, Артемовский район, это уже фактически район железнодорожного вокзала Луганского.
Сегодня городские власти Луганска заявили о создании антикризисного центра для безопасности жителей. Открыта горячая линия. Центр будет работать на базе аварийно-спасательной службы. Андрей Дегтяренко говорит, что пока это лишь намерение городских властей.
Надеюсь, что городские власти в этой ситуации найдут себе силы моральные в том, чтобы держать ситуацию под контролем, действительно организовать помощь людям, потому что есть ощущение, что в ближайшие дни количество пострадавших значительно увеличится, и ситуация будет именно такой. То есть нужно будет организовывать и лагеря, наверное, для помощи людям, чье жилье пострадало от обстрела, и разворачивать полноценную медицинскую помощь. Боюсь, что к этому все уже сейчас идет.
На сайте «Новороссия» под контролем Донецкой Народной Республики говорится, что накануне под Луганском сбито 2 военных самолета сил АТО. Сегодня в твиттере ДНР сообщили о том, что сбито 4 самолета и один поврежден. В эфире украинского 5-го канала советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что аэропорт Луганска по-прежнему отрезан от внешнего мира. Цитирую, «наши военные все еще удерживают Луганский аэропорт. На сегодняшний день нет возможности сажать самолеты после катастрофы с Ил-76». Конец цитаты. Военный самолет Ил-76 был сбит в середине июня под Луганском. Известна о гибели 49 человек. По данным украинских властей, самолет сбили ополченцы. Динара Седикова, Радио Свобода.
Несмотря на возобновление активных действий украинскими силовиками, продолжаются и попытки дипломатического урегулирования кризиса на востоке Украины. Сегодня в Берлине, как ожидается, состоятся переговоры министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Они были спешно организованы по инициативе немецкой страны вечером во вторник, рассказывает берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Встреча организована по инициативе министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Что касается повестки дня, то ее следует рассматривать в свете переговоров, которые проводились по телефону между главами четырех государств. Но тогда стоит посмотреть, что же было достигнуто, кроме освобождения наблюдателей ОБСЕ. Практически ничего, потому что предполагалось, что их миссия должна наблюдать за прекращением огня. Прекращение огня закончилось. А что касается установления наблюдателей на границе между Россией и Украиной, то до этого дела, видимо, тоже не дойдет и не доходит, потому что это трудоемкий процесс. Поэтому многие немецкие газеты уже написали, что попытка Штайнмайера провести дипломатическим путем что-то, что движет к какому-то урегулированию, в которое уже мало кто верит, это жест отчаяния. На лице нашего министра иностранных дел его усилия отражаются уже как болезнь, потому что он действительно в отчаянии, это все так или иначе видят. Поэтому трудно сказать, с моей точки зрения, может ли такая встреча что-нибудь принести, хотя это тоже впервые за все это время встреча на уровне министров иностранных дел, причем министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в этой должности всего ничего, буквально 2 недели. До этого он был послом Украины в Германии, а Лоран Фабиус – это опытнейший политик, который был даже премьер-министром во Франции. Многие журналисты пишут о том, и мне кажется, что в этом есть какая-то убедительность, что Россия сейчас балансирует, в том числе и на дипломатическом фронте, между угрозой начать военную операцию на Украине в ответ на 3-й пакет экономических санкций со стороны ЕС. Насколько это соответствует действительности, трудно сказать, но об этом многие пишут.
Из Берлина передавал Юрий Векслер. Главы стран Евросоюза готовы собраться в любое время на внеочередной саммит для принятия решения о дальнейшем усилении санкций против России, если этого будет требовать ситуация. О таком решении Европейского совета, которое было принято еще 27 июня, напомнил сегодня глава Евросовета Херман Ван Ромпей в своем выступлении на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. И тем не менее, почему Евросоюз не торопится пока вводить новые санкции против России, предпочитая действовать дипломатическим путем? Только ли в том причина, что после принятия секторальных санкций против Москвы у нее будут развязаны руки для полномасштабного вторжения на территорию Украины? Своим мнением в интервью «Радио Свобода» поделился директор Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Олег Устенко.
Очень многие здесь в Украине ожидали решения Европейского Союза по поводу введения 3-го блока санкций против Российской Федерации. Я думаю, произошло то, что было ожидаемо большей частью экспертов. Все-таки дипломатия пытается оставить себе какой-то такой маневр для переговоров. И какой смысл вводить, в принципе, все санкции, если ты просто обрубаешь мосты и дальше не можешь вести переговорный процесс. Поэтому вроде бы то разочарование, которое есть вот в украинском медиа и кажется вполне обоснованным и правильным с точки зрения таких вот подвижек дипломатичных. Тоже правда, что Европейский Союз крайне неоднозначен. Европейский Союз имеет огромное количество своих интересов в России. И речь идет и по поводу там классического такого, на мой взгляд, заявления, которое сделал на прошлой неделе президент Австрии, который ставил под вопрос, а стоит или не стоит останавливать строительство Южного потока. И те заявления, которые делали несколько недель назад киприоты, которые достаточно серьезно зависят от российских инвестиций, от российского капитала, и которые согласны идти на санкции. Но в том случае, если будут заведены определенные компенсаторные меры для того, чтобы покрыть вот эти возможные убытки, которые могут быть у киприотов в случае введения санкций против России. В общем, все очень неоднозначно, но точно картинка не черно-белая.
Считает директор Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Олег Устенко. В Соединенных Штатах тем временем пресса обсуждает вчерашнее выступление Владимира Путина перед российским дипломатическим корпусом. Американские журналисты особо отметили смягчение риторики российского президента в разговоре о событиях на Украине. А профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох, с которым побеседовал корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин, отмечает обещание Путина поднять с 2016 года в 4 раза зарплаты российским дипломатам. По его мнению, это свидетельствует о полной переориентации российского российского МИДа на пропагандистскую деятельность.
В то время как американская пресса пыталась найти в выступлении Владимира Путина намеки на его планы в отношении Украины, а официальные англоязычные средства информации России акцентировали внимание на заявлениях президента России о провале однополярной модели мира, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох считает, что эта речь свидетельствует о переориентации российского МИДа в откровенный инструмент пропаганды.
Я не помню такого случая, когда руководители российского государства использовали материальное стимулирование для того, чтобы поощрять деятельность своих дипломатов. Каков смысл вообще-то этого акта? Это сигнал о том, что главное для деятельности Москвы – это деятельность пропагандистская, не дипломатическая. Это сигнал, чтобы они не беспокоились о том, что те или иные акции они осуществляют топорно, что они непрерывно меняют свою точку зрения и дискредитируют и себя лично, и всю дипломатическую службу России.
Что вы, профессор, имеете в виду, говоря, что российские дипломаты дискредитируют дипломатическую службу?
Об этом уже на Западе говорится систематически. Да и непрофессиональные зрители, наблюдая выступление Лаврова, видят, что он совершает пируэты чуть ли не каждый день. Вот вчера он выступал на российском телевидении и уже использовал какой-то достаточно спокойный, чуть ли не миролюбивый тон. Вчера он мог говорить о хунте в Киеве, о бандеровцах, о нацистах, о чем угодно. Такого беспардонного изменения своей точки зрения история российской дипломатии просто не знает.
Тем не менее, если говорить о заявлениях президента Путина, то он выдерживает твердую линию. Дескать, Россия представляет собой миролюбивую стабилизирующую силу, и это, как мы знаем, звучит убедительно для большинства россиян. Почему, по-вашему, этот тезис не работает в случае с западной аудиторией?
Потому что есть фундаментальные факты. Есть непрерывный переход бесконечного количества так называемых добровольцев из России на Украину. Есть непрерывный поток самого тяжелого вооружения. Путин никогда и ни разу этот вопрос не поднимает. Делает вид, что это к Москве никакого отношения не имеет. Мне себе трудно представить, как можно с Путиным говорить по существу дела о проблемах перемирия и даже как бы заключении каких-то длительных соглашений, если он, по сути, во всех своих выступлениях буквально отказывается говорить о наиболее важных и фундаментальных вопросах текущей военной и политической и политической обстановки. Он делает вид, что всего этого не происходит.
Но ведь у российского президента и на Западе есть, если не сторонники, то, скажем так, благодарная аудитория. Бизнес-лобби и в Европе, и в США готово воспринимать такие заявления за чистую монету.
В руках Путина такие мощные козыря, как нежелание Запада ни при каких обстоятельствах включаться в какие-то военные действия. Путин это знает, это его вдохновляет. Он понимает, что он может идти далеко. И плюс. Западный бизнес, и не только, как мы так думали, европейский бизнес, но и американский бизнес, который недавно провозгласил, недавно обратился буквально с требованием Госдепу, чтобы он прекратил даже размышлять о санкциях. И это, конечно, был большой подарок Путину.
Интересно, что заявлениями о миролюбивой российской внешней политике, о том, что Россия была предсказуемым партнером Соединенных Штатов и готова к равноправному диалогу с Вашингтоном, российский президент обратился к российскому дипломатическому корпусу, к послам.
Это говорит о том, что он глубоко презирает свою элиту, что он, в отличие советских руководителей, если не считать Сталина, абсолютно ни с кем не считается. И что он с ними, вообще говоря, с ними обращается как с подростками.
Это был Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Переходим к российским новостям. Сегодня Василий Островский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает иск прокуратуры к ЛГБТ-организации «Выход». Прокуроры говорят, что они на этом процессе представляют интересы неопределенного и неустановленного круга лиц, которые якобы испытывают страдания от того, что «Выход» занимается правозащитной деятельностью, не зарегистрировавшись в реестре иностранных агентов. Ранее по такой же схеме прокуратура вынудила прекратить прекратить деятельность еще одну петербургскую некоммерческую организацию «Антидискриминационный центр «Мемориал». В суде находится наш корреспондент Татьяна Вольская, она на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Татьяна. По вашим ощущениям, есть ли у выхода шанс не повторить судьбу «Мемориала» и избежать решения, обязывающего организацию зарегистрироваться иностранным агентом? Что говорили сегодня перед началом заседания суда адвокаты?
Здравствуйте. Во-первых, я должна сказать, что заседание только что, буквально 2 минуты назад, уже закончилось. Оно, значит, перед началом и во время заседания адвокаты настаивали на том, что вообще-то иск обращен не по адресу в связи с происшедшими изменениями в законодательстве, когда Министерство юстиции само теперь обязана вносить в реестр иностранных агентов некоммерческие организации, адвокаты, сторона защиты считает, что иск должен быть обращен именно к Министерству юстиции. На судебном заседании, которое началось с опозданием, прокуратура выступилась ходатайством об уточнении иска именно в связи с изменением законодательства. То есть она просит привлечь в качестве третьего лица тоже Министерство юстиции. И вот тут на заседании как раз возник спор, кем должно быть Министерство юстиции, ответчиком или третьим лицом. И адвокаты организации «Выход», они настаивали на то, чтобы Минюст был ответчиком, и, соответственно, прокуратура, чтобы третьим лицом. И министерство, представитель Минюста тоже был с этим согласен. Но, как можно было ожидать, судья встала на сторону прокуратуры и Минюста и привлекла в качестве третьего лица. Но теперь нужны какие-то процессуальные дела, то есть нужно написать, послать по адресу некоторые документы, чтобы сторона защиты, адвокаты сумели с этим ознакомиться и написать на это свое заключение. И на это нужно время, поэтому я решила отложить заседание. Представитель прокуратуры была явным образом раздосадована, как-то она повторяла несколько раз, что процесс слишком затянулся, видимо, у меня осталось такое впечатление, что в прокуратуре как-то не терпится закончить это дело. И также могу сказать свое впечатление о судье, потому что как только началось заседание, я по своему обыкновению сфотографировала зал на заседании, чем вызвала ужасный гнев судьи, она буквально стоило меня встать, принести фотоаппарат, в ее присутствии уничтожить снимок и сказала, что вообще вот только с ее разрешения может быть сделан такой снимок, хотя заседание открытое, я не первый раз в суде, не первый раз фотографирую такие залы, но вот с таким негативным отношением, честно говоря, я столкнулась впервые. А вот из этого всего как-то можно сделать вывод, вот что, не очень велики, как мне кажется, шансы организации «Выход». И люди, которые пришли ее поддержать, и представители самой организации, в общем, они тоже, конечно, не очень оптимистично смотрят на предстоящее решение. Надо сказать еще, что организацию пришли поддержать не только активисты «Выхода», пришли представители других некоммерческих организаций, например, кризисного центра для женщин, пришли представители солдатских матерей Петербурга и других организаций, в которых тоже были прокурорские проверки, которые тоже чувствуют над собой вот этот дамоклов меч и тоже возможность оказаться вот-вот в списках иностранных агентов. Все они говорили примерно одно, что вот этот что прокуратура оказывает медвежью услугу российскому обществу, что организации, которых вынудят, которых загонят в этот список иностранных агентов, они вынуждены будут уйти в тень, действовать нелегально, полулегально, под другими именами и так далее. И государство таким образом, наоборот, утратит над ними контроль. Так что это общество, в нем воспитывается недоверие к некоммерческим организациям, они будут просто бояться будут люди и работать с них, и обращаться в них. В общем, общество очень сильно деградирует вот благодаря этому именно процессу уничтожения и травли некоммерческих организаций. Но, тем не менее, да, и, в общем,
как я понимаю, что теперь изменилось вот с этим изменением законодательства, изменилось и задача суда для того, чтобы вот решить, окончательно решить этот вопрос с организацией выход, суд уже не обязан именно непосредственно признавать организацию иностранным агентом, суд только должен признать, что эта организация занимается политической деятельностью и как бы вот имеет все предпосылки попасть в этот список. А уже окончательный росчерк пера будет теперь за Министерством юстиции. И чем это кончится, мы сможем узнать 16 июля.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская была в эфире из Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, который сегодня продолжил рассматривать иск прокуратуры к ЛГБТ-организации «Выход» с требованием к ней зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня в России вступает в силу закон об участии общественности в охране общественного порядка. Добровольные народные дружины, памятные многим нашим слушателям со времен Советского Союза, нужны сегодняшнему государству не только по прямому назначению, но и как способ занять общество полезным делом. Роль, которая отводится общественности в охране порядка, мало чем отличается от той, что была в советские годы. Некоммерческие организации, которые на практике занимаются такой деятельностью, признаются, что ожидали от федерального закона большего. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Федеральный закон понадобился для того, чтобы, например, действия общественных дружинников могли быть процессуально закреплены. Этот термин описывает ситуацию, когда дружинники, скажем, задержали злоумышленников или вора с поличным, а оформить это как законное задержание невозможно, потому что закона такого нет. Теперь он есть. Дружины же появились задолго до принятия федерального закона. Можно сказать, даже не исчезали. Они работали в соответствии с региональными законами или даже положениями, принятыми, например, в вузах, где создавались студенческие отряды охраны правопорядка. Эти отряды, как мне помнится со студенческих лет, очень спасали в 90-е годы прошлого века, когда слово «беспредел» стало понятием, а старушек-вахтерш уже явно не хватало для защиты студенческих общежитий от грабежей и набегов пьяной гопоты. В провинции уже привыкли к казакам в роли патрулей. В Красноярске, например, казачество охраняет от мародеров дачные поселки, а в столице представители этого сообщества намеревались обходить железнодорожные вокзалы и отлавливать там нелегальных мигрантов. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов поддержал предложенный единороссами федеральный законопроект об участии общественности в охране общественного порядка, несмотря на то, что документ критиковали за коррупциогенность. Мол, дружинники могут оказаться на службе не у общества, а у коррумпированных полицейских. Кирилл Кабанов говорит, что в его бытность еще советским дружинникам и такое бывало, но пользы все равно было больше.
Еще до военного училища я учился в советском вузе и ходил в дружину, были комсомольские оперативные отряды. Мы когда проверяли в свое время в районе Курского вокзала так называемые отстойники вагона, были задержаны люди, которые находились в розыске за опасные преступления. Достаточно часто происходили встречи с хулиганами и со всеми. Да, это было нормально. Практика. Это не только у меня, и это было у всех, кто все равно занимался этим вопросом. Я могу сказать, что находились люди, которые, в принципе, всегда были склонны к разным формам мародерства. Это всегда было в любой армии, в любой системе. На сегодняшний момент мы поддержали и сказали, что вот участие общества, самоорганизация по этим принципам, по охране общественного порядка, она понятна, и в этом есть востребованность. А если люди будут входить в сговор с коррумпированными полицейскими, это не отменяет тот факт, что нужно развивать эту систему. Думаю, что все-таки наличие людей, которые идут по идеологии, по своим устремлениям, мотивация у них не коррупционная, а их больше, потому что люди хотят обеспечить свой порядок в своем районе, в своем городе, Я думаю, что ничего плохого в этом нет. Сейчас это, в принципе, тот же самый принцип. Проходишь какую-то проверку, стажировку, хочешь патрулировать вместе с полицией. Лечение отличается от модели советской по правоприменению и по процедуре. Такая же история, которая существует и на Западе, когда остаются гражданские патрули а по обеспечению порядка. Здесь ничего нового нет, никто ничего нового здесь уже поведет, как в велосипеде, но, может быть, усовершенствует, но ничего нового не придумают.
Кирилл Кабанов полагает, что перспектива самому стать жертвой преступления активного гражданина из отряда дружинников не остановит. По его мнению, это личный выбор человека – рисковать или не рисковать. Федеральный закон, однако, оговаривает и необходимость инструктажа, и физическое состояние человека, желающего выйти на улицу охранять порядок. Но не только о дружинниках речь идет в законе, который действует со 2 июля. Гражданин, участвуя в охране общественного порядка, может информировать о правонарушениях и участвовать в рейдах полиции, может быть внештатным сотрудником полиции, состоять в общественных организациях правоохранительной направленности, стать членом народных дружин по месту жительства, организовать и проводить добровольный поиск пропавших без вести людей. Поиском пропавших детей занимается добровольческий отряд «Лиза Алерт», существующий с 2010 года. Одна из волонтеров отряда, Ирина Воробьева, передает общее мнение коллег по поводу нового закона. Помочь в их работе он вряд ли сможет, не помешал бы.
Закон об участии граждан в охране общественного порядка для нас абсолютно вредный. Мы об этом говорили депутатам на слушании Государственной Думы, когда они делали вид, что хотят слышать наше мнение. Но, тем не менее, к нам не прислушались. Поправки, которые мы внесли через депутата Бориса Резника, приняты не были. Я думаю, что на нас, на самом деле, это никак не отразится по одной простой причине. Как искать пропавших людей? Я не имею в виду розыскные мероприятия, которые прописаны в полномочиях полиции или там Следственного комитета, а именно как искать людей, например, пропавших в лесу. В нашей стране, к сожалению, не знает никто. И никто в этом, кроме тех, кто занимается этим постоянно, то есть добровольцев, не разбирается хорошо. Поэтому на чем-то где-то к нам пристать, я думаю, что это тоже не выйдет. Сам по себе текст состоит из того, что чиновники могут размещать и должны там размещать информацию о пропавших людях на порталах там своих городов, там на сайтах и так далее, но они там не прописаны даты, когда они должны это делать, то есть сроки. Это очень важно, если пропадает ребенок, эта информация должна появляться немедленно, а так они могут это делать через неделю, например, и ничем совершенно не помочь. При этом у меня, как у добровольца и моих коллег по отряду, внезапно появились обязанности, то есть мы, например, обязаны при выборе стратегии тактики поисков, экипировки и так далее, с одной стороны, основываться на своих собственных, там, условно говоря, мыслях, но там дальше стоит запятая, и стоит после консультации с представителем региональной власти или сотрудником полиции. Это смешно. Это, правда, очень смешно, потому что я не очень себе представляю, что будет мне говорить, я не знаю, начальник какой-нибудь там муниципальный какой-то сотрудник или руководитель или участковый, когда мы стоим с ним перед лесом, я ему показываю на карту и рассказываю, что здесь на этой карте есть. Или там рассказываю, как сливаются треки поисковых групп в компьютер, чтобы мы знали, как это работает. Или что он будет делать с туристическим навигатором, который он видит первый раз. Ну и так далее. То есть это вопросы, которые мы уже это объясняли, вопросы, которые, к сожалению, не понимают депутаты. Мы приводили пример также совершенно чудовищный случай, когда в одном из российских городов пропал ребенок, он со своим другом катался с горки в карьере. Вот друг вернулся, а он нет. И полиция, получив заявление от родителей о том, что у них пропал ребенок, до утра мурыжила родителей опросами, допросами, осмотрами квартиры и так далее, и так далее. Только утром они пошли вот опрашивать друзей. Этого мальчика нашли, этого друга, он сказал, да, мы катались в горке, мы скатились в карьере, я выбрался, а он нет. Пошли в карьере, нашли труп ребенка. Это свидетельствует о том, что люди просто не понимают, как искать пропавшего ребенка. Это плохо, это ведет за собой к плохим последствиям. Мы это все говорили депутатам с самого начала, на слушании Государственной Думы, но, к сожалению, нас не услышали. Не услышали. Я не очень себе представляю, как по этому закону будут пытаться как-то помешать. Ну, что называется, посмотрим, поглядим, как будет выглядеть правоприменительная практика. Мне что-то не верится, чтобы нам попытались, например, запрещать там в лес ходить или еще что-то такое, потому что, все-таки на местах люди более-менее все понимают и представляют, что речь идет все-таки о человеческой жизни.
Как на практике сложатся отношения правоохранительных органов и их гражданских помощников, не так важно, как общественная реакция на добровольцев при исполнении. За отказ выполнить законные требования внештатных полицейских или дружинников полагается штраф. Но регламент и список требований дружинника, которые будут считаться законными, еще не принят, поэтому штрафовать рано. Немногим более ясно и то, что описано в законе такими словами. Дружинникам запрещается выдавать себя за сотрудников полиции и иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих органов. Выдавать себя за полицейского будет довольно сложно при наличии удостоверения о том, что ты не полицейский, а только его помощник. Но вот с определением компетенции и полномочий возможны импровизации. Поэтому к новому закону довольно настороженно отнеслись правозащитники. Полиция и без добровольных помощников опережает прочих по количеству нарушений прав человека. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Еще о российских сегодняшних новостях. Сегодня в Москве произошло достаточно редкое событие. Большая встреча с журналистами главы Российской академии наук Владимира Фортова. Поводом для этой пресс-конференции стало событие, которое несколько раз откладывалось. Подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым нового устава Академии. Больше года назад Владимир Фортов сменил на посту главы Российской Академии Наук Юрия Осипова, возглавлявшего ее 22 года. Осенью 2013-го Государственная Дума и Совет Федерации одобрили реформу Академии, против которой не раз выступали многие представители научной общественности. Они опасались, в частности, что государство будет вмешиваться в научную деятельность и боялись сокращения финансирования. По мнению научного обозревателя Радио «Свобода» Сергея Добрынина, побывавшего на сегодняшней пресс-конференции Владимира Фортова, подписание председателем правительства нового устава Академии знаменует собой окончание ее неофициальной борьбы с властями. И эта борьба проиграна.
Все это время Академия жила по предыдущему уставу. Принятие нового устава понадобилось из-за того, что появился этот новый закон о реформе Академии наук. В конце марта сама Академия предложила свой вариант устава, и потом понадобилось какое-то время для того, чтобы согласовать всякие детали. И вот только что он был принят с некоторой задержкой. Но в целом надо сказать, что подписание Дмитрием Медведевым этого устава, оно, по большому счету, завершает длительную войну между Академией наук и чиновниками, в процессе которой чиновники пытались добиться, чтобы Академия стала скорее клубом научных журналистов. И, в общем, надо сказать, что в этой войне Академия наук скорее проиграла, потому что действительно, согласно ее новым полномочиям, она лишилась всех своих научных институтов, которые переданы в ведомство нового органа, который называется ФАНО. Хотя формально будет осуществлять функции научного руководства, но каким образом это будет происходить, пока что непонятно.
Звучали ли какие-то пораженческие нотки в сегодняшних словах Владимира Фортова? Ведь он, напротив, говорил о том, что Академия наук после реформы смогла сохранить академические традиции, и вообще Фортов положительно оценил сегодня передачу некоторых функций Академии ФАНО, Федеральному агентству научных организаций.
Сегодняшняя пресс-конференция проходила на попытку сохранить хорошую мину при плохой игре. Дело в том, что действительно, еще, в общем-то, с прошлого лета, то есть в момент принятия закона было понятно, что Академия в том виде, в котором она существовала раньше, обречена, что она, скорее всего, лишится своих институтов и большей части влияния. И сегодня Владимир Фортов говорил о том, что все же Академия сохранила свои традиционные ценности, а именно выборность, свободу обсуждения всех решений и так далее. Но при этом понятно, что как крупнейшая научная организация страны, она больше не будет существовать, она будет осуществлять какие-то совещательные и экспертные функции, но институты теперь, которые, собственно, составляли то есть Академия, это был не просто набор академиков, это было огромное количество исследовательских институтов. Вот они теперь входят в другую структуру, они подчиняются Федеральному агентству научных организаций, и Академия наук только косвенным образом будет осуществлять научное руководство этими институтами.
А что говорят ученые, которые в прошлом году выходили на акции против реформы Академии наук к стенам Госдумы и Совета Федерации? Сбылись ли их опасения о том, что теперь чиновники будут вмешиваться в научные исследования, опасения сокращения финансирования этих исследований?
Эти вопросы просто надо разделять, потому что конкретно то, что касается Академии наук, сейчас формат, в котором она будет участвовать в управлении наукой в стране, он до конца не определен. То есть принят устав, но как будет происходить взаимодействие между ФАНО и РАН, это все еще неизвестно. В какой степени Академия наук будет влиять на принятие решений, на научную политику, на назначение новых директоров, это до конца не определено. При этом ФАНО за прошедший год немного начало вмешиваться в деятельность институтов, пока что в достаточно мягкой форме, и что будет дальше, никто не знает. То есть все находится в подвешенном состоянии, и ученые по-прежнему опасаются, что все может быть очень плохо. Но пока что каких-то катастрофических событий в научной жизни, кроме, собственно, реформы Академии наук, не произошло. То есть институт продолжает работать, и реформа двигается очень медленно, ее реализация.
Научный обозреватель Радио «Свобода» Сергей Добрынин на сегодняшней пресс-конференции главы Российской Академии наук Владимира Фортова. продолжаем информационную программу «Время свободы» на коротких волнах на сайте свобода.орг. Мировые новости. Радикальные исламисты, контролирующие северо-восточные районы Сирии и значительные территории Ирака, объявили о создании нового исламского государства и потребовали от мусульман всего мира присягнуть ему на верность. Заявление о создании исламского халифата было сделано в самом начале священного для мусульман месяца Рамадан. Лидером самопровозглашенного образования стал Абу Бакр аль-Багдади, лидер исламистской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», которая в последние недели взяла практически под полный контроль крупные иракские города Мосул, Тикрит и Фалуджу. На территории халифата введены жесткие законы шариата. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Халифат – система исламского теократического государства. По-арабски халифат означает правление под руководством халифа. Само слово «халиф» переводится как «наследник» или «преемник пророка Мухаммеда». Первый халифат был основан мусульманами-суннитами после смерти пророка в VII веке. Халифаты возникали в разные эпохи и существовали иногда десятилетиями, а иногда и целыми столетиями, как халифат аббасидов с 750 по 1258 годы. Придя к власти в Турции в 1924 году упразднил халифат Мустафа Ататюрк, создавший в стране светское государство. На тот факт, что халифат является политической моделью, характерной именно для мусульман-суннитов, а не шиитов, обращает внимание доктор Кэрол Керстен, профессор Королевского колледжа в Лондоне.
Али не называли халифом, его называли имамом. В конце концов, шииты признали передачу по наследству титула имама, а не халифа.
Эксперт по исламу Джавани Бенси отмечает, что разделение мусульман на шиитов и суннитов произошло из-за того, что пророк Мухаммед не оставил четких инструкций о том, кто должен стать его преемником.
Известно, что Мухаммед, когда умер, он не оставил никаких точных указаний о том, кто должен быть его наследником, то есть его халифом. Халиф по-арабски значит наследник, преемник. И поэтому образовались разные партии. Были те, кто считали, что халифом должен быть человек из семьи Мухаммеда и человек, который должен быть избран в этой среде. Поэтому после смерти Мухаммеда образовалась какая-то цепь халифов, да, потому что вопрос не был решен. И в частности были первые четыре халифа, значит, Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, которые называются хулафа рашидун, то есть хорошо направляемые халифы. А вот эта группа мусульман составила потом ядро суннитов, значит, тех, кто признает первых четырех халифов после смерти Мухаммеда. А шииты – это те, которые вот это не признают и считают, что первым правильным халифом был на самом деле Али, и поэтому образовалось такое направление в исламе. Да? Но шииты были всегда в меньшинстве, около 20% населения вот, мусульманских стран, и этот процент действителен еще и сегодня. Но потом с течением времени возникло такое мнение, что вот в исламском царстве есть султан, значит, султан – это человек, который держит светскую власть, политическую власть, и есть халиф. Халиф – это тот, который обеспечивает вот, религиозное наследство, это ну, своего рода папа, скажем, исламского суннитского мира. Это, конечно, слово неправильно, потому что он не папа, но как бы, да? И с течением времени были, как известно, аббасиды, потом омейяды, значит, это разные формы империи мусульманской, с центром в Дамаске, потом в Багдаде, и потом в Стамбуле турецкая империя, османская империя была как будто бы последним воплощением вот идеи халифата. А с течением веков, однако, фигура халифа теряла все больше и больше значения. И в некоторых странах, как, например, в Египте или в других странах, вот фигура халифа стала вот какой-то декоративной фигурой, скажем, которая, да, представляла наследство Мухаммеда, но никто не придавал особого значения. И вот халифат был отменен окончательно в 1924 году с падением Османской империи. И вот Кемаль Паша Ататюрк, тогдашний вот руководитель республиканской Турции, он отменил в 24-м году отменил халифат.
Джованни Бенси подчеркивает, что попытки возродить халифатскую форму правления предпринимались многократно, в том числе и совсем недавно.
Долгое время люди не думали о халифате, но были некоторые люди, которые говорили, что на самом деле в древности и еще в 19 веке, да, были на самом деле два халифата в исламском мире. Был турецкий и был индийский халифат, значит, могульских царей, которые никогда не считали себя подданными турецкого халифа. И поэтому в 30-е годы прошлого века и так далее возникли, особенно в Индии, возникли неохалифатистские движения, которые выступали за восстановление халифата в той или другой форме. А вот эта идея халифата стала снова актуальной с Осамой бен Ладеном. Потому что Осама бен Ладен, когда он выступил по телевидению Аль-Джазира, да, после того, как американцы и англичане напали на Афганистан, чтобы свергнуть власть талибов, да, бен Ладен выступил с проповедью, с хутбой, то есть с настоящей проповедью, в которой говорил, что вот мы, мусульмане, уже 80 лет бесправны, нас эксплуатируют, с нами обращаются очень плохо и так далее. Почему 80 лет? Потому что он провел, конечно, подсчет не совсем правильно, но он имел в виду эпоху падения Османской империи. И значит, чтобы мусульмане смогли снова достигнуть былого величия, они должны восстановить халифат. И с того времени вот эта идея человека, который должен представить духовное единство мусульман, как будто бы, да, эта идея все время всплывает. И в последнее время у нас есть до самого последнего времени два разительных примера. Один пример — это Кавказ, это Северный Кавказ, когда вот этот док Умаров образовал так называемый Имарат Кавказ. А этот Имарат Кавказ построен как раз по принципу древнего халифата. Он считает, что все республики, значит, Умаров, который якобы убит потом вот российскими войсками, но неизвестно, потому что там происходит всякое странное и непонятное. Но все-таки док Умаров образовал этот Имарат Кавказ, который в его представлении собирает все республики Северного Кавказа и должен быть ядром нового какого-то халифата. Значит, оттуда должна отправиться вот борьба мусульман за создание нового халифата. А теперь самое новое, как раз это явление, вот, как называется там, халифата Ирака и Леванта, которое возникло по инициативе этого Абу-Бакра Багдадина, который тоже выступает за то, против нынешних режимов там на Ближнем Востоке, сирийского, иракского и так далее, чтобы создать новое исламское государство, значит, такой халифат, который будет защищать всех мусульман во всем мире. Это, по сути дела, это основа всей этой затеи.
Провозглашение халифата исламским государством Ирака и Леванта профессор Кэрол Керстен рассматривает как попытку исламистов узаконить свое правление на огромных территориях, взятых ими под контроль в последнее время. Они отказываются признать существующие границы стран Ближнего Востока и заявляют о создании аутентичной альтернативной исламской политической системы.
Провозглашая халифат, они хотят подчеркнуть и укрепить свое желание осуществлять именно политический контроль над территорией, которая существенно отличается от национальной государственной модели управления, на основе которой функционирует нынешняя международная политическая система.
Не случайно профессор Керстен считает и дату провозглашения халифата на следующий день после начала священного месяца Рамадан. По мнению эксперта, религиозные чувства мусульман в это время особенно сильны. По мнению Джованни Бенси, халифат не сможет сыграть ту роль, которую отвели для него создатели самопровозглашенного исламского государства.
Должен быть султан, который правит светской частью мусульманского государства, и должен быть халиф, который обеспечивает преемственность религиозной традиции от Мухаммеда. Да? Это наследник Мухаммеда. Даже в старой Османской империи это было более формально, чем действительно. Да? Ну, существовал какой-то халиф Мутавакир и так далее. Да? существовали такие халифы, но это были какие-то показательными лицами, которые участвовали в церемониях и так далее. А сейчас вот эти новые халифатисты, да, или джихадисты, которые действуют в разных странах, в том числе на Северном Кавказе и на Ближнем Востоке, они хотят восстановить этот халифат, воображая, что он на самом деле это щит мусульман, каким он никогда не был на самом деле.
Как ожидается, халифат не будет признан международным сообществом, в том числе и государствами Ближнего Востока. Провозглашение халифата – прямой вызов государствам Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, подчеркивает профессор Керстен.
Несмотря на то, что Саудовская Аравия поддерживает такие группировки, как Исламское государство Ирака и Леванта, она совершенно точно будет реагировать жестко, потому что король Саудовской Аравии носит титул «хранитель двух мечетей» в Мекке и Медине, что практически соответствует титулу халифа.
Недовольный провозглашением халифата будет и Аль-Каида, от которой откололась группировка Исламское государство Ирака и Леванта. Аль-Каида всегда заявляла, что именно она – главная сила международного джихада. Однако Аль-Каиде никогда не удавалось то, что удалось группировке – захватить огромные территории в Сирии и Ираке.
Рассказывал Андрей Широградский. А в завершении информационной программы «Время свободы» о спорте. На продолжающемся в Бразилии чемпионате мира по футболу вчера стали известны последние четвертьфиналисты. Накануне вечером в последних матчах 1/8 финала встречались Бельгия и США, а также Аргентина и Швейцария. О самых ярких моментах этих матчей и о том, какие команды могут встретиться между собой в следующих стадиях турнира, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Последние два матча 1/8 финала отличались очень высоким уровнем и агрессивности, и упорства обеих команд. Достаточно сказать, что оба матча закончились в дополнительное время, и аргентинцы долго сражались со Швейцарией, и игра шла, можно сказать, на равных. Швейцарцы очень агрессивно атаковали и иногда выглядели гораздо лучше, чем аргентинцы, хотя, конечно, присутствие в рядах Аргентины Лионеля Месси вносило свою долю остроты, и в конце концов именно Месси и решил исход этой встречи, правда, сам он не забил, но отдал очень острый и такой, что называется, голевой пас на Ди Марию, и Ди Мария поразил ворота сборной Швейцарии. Конечно, Аргентина идет очень уверенно к финалу, хотя не факт, что в финале она встретится именно со сборной Бразилии. Но пока аргентинцы не проявляют своих лучших качеств, чемпионских, так сказать, пока игра их довольно академична, хотя местами Месси, конечно, вносит долю своей непредсказуемости, остроты, яркости в эту игру. А второй матч вчерашнего дня, последний матч 1/8 финала Бельгия-США, также был необычайно упорным, также завершился в дополнительное время. 0-0 в основное время, соперники мячей не забили, и блистал совершеннейшим образом вратарь сборной США Тим Ховард, который отразил, я не берусь точно вспомнить, какое количество мячей, но просто они были настолько сложны, настолько были непредсказуемые совершенно, 100% голевые ситуации, как говорится, у ворот сборной США, но Ховард, повторяю, блистал. А вообще, вратарь на этом чемпионате – это отдельная история, достойна, что называется, хвалебной песни. Но в результате в дополнительное время бельгийцы все же соперника, как говорится, дожали. Тренер бельгийцев выпустил на поле Ромелу Лукаку, ударного форварда, которого, видимо, придерживал для остроты в финале игры. Лукаку продавил оборону соперников, забил второй гол, а перед этим отдал голевой пас на Де Брёйна. И американцы, правда, смогли ответить острым выпадом и забили один встречный гол, но матч так и завершился со счетом 2-1 в пользу сборной Бельгии. Итак, теперь ясен состав четвертьфинальных пар. В одной стороне сетки встретятся Бразилия с Колумбией и Германия с Францией. Соответственно, возможный полуфинал Бразилия-Германия или Бразилия-Франция. Колумбия здесь, скорее всего, не фаворит, но мало ли соперник может преподнести самые неожиданные подарки своим более именитым противникам. А в другой части сетки Аргентина-Бельгия и Голландия-Коста-Рика. Примерно та же картина. Возможный полуфинал Аргентина-Голландия, но и Бельгия и Коста-Рика команды уже, которые на этом чемпионате показали, что они способны на сюрпризы, и показали, что они играют очень серьезный и качественный футбол. Ну, а дело к финалу идет, конечно, к Бразилии и Аргентине. Я думаю, это наиболее вероятный исход финала, поскольку маркетинговые позиции FIFA здесь, я боюсь, сыграют наиболее важную роль. Я не говорю, что FIFA будет тянуть за уши, как говорится, Бразилию и Аргентину к финалу, но такое, увы, вполне возможно.
Алексей Кузнецов об итогах матча 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Бразилии. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Широградский в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».